Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты с 95 по 97.
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
Воистину Аллах расщепляет зерно и косточку. Он порождает живое из мертвого и мертвое из живого. Таков Он, ваш Аллах. И как же вы можете так заблуждаться? Он разверзает мрак утром, ниспосылает успокоение ночью, обращает солнце и луну в средства исчисления дней и месяцев. Таково установление великого Всеведущего. Он тот, который сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря. Да, мы разъяснили знамения для людей, познавших истину.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Современное иранское кино.
В нашем сегодняшнем выпуске из цикла передач «Современное иранское кино» мы продолжим тему литературной адаптации и представим вашему вниманию яркие образцы этого жанра в иранском кинематографе после Исламской революции. В прошлый раз мы сказали, что связь литературы и кинематографа всегда была темой, вызывающей интерес. Взаимное влияние кинематографических приемов и методов литературного выражения связали вместе эти два вида искусства. Литературное заимствование существовало с самого начала в иранском кинематографе. Его первые работы были созданы на основе иранской классической литературы и рассказов о любви. Однако после Исламской революции приемы режиссеров начали охватывать более широкую сферу литературы, обращая свое внимание на иранскую и мировую литературу. В этом жанре можно разделить режиссеров на две основные группы. Первая группа пыталась лишь следовать линии повествования и целого сюжета. Вторая же группа режиссеров, кроме изображения рассказа, стремилась привнести свое личное понимание и адаптировать его к местным реалиям. В прошлый раз мы сказали, что прекрасным примером литературной адаптации в иранском кинематографе является фильм «Капитан Солнце» режиссера Насера Тагваи. Также одним из наиболее удачных режиссеров в этой области считается Дарьюш Мехрджуи. Вы, вероятно, помните, что в прошлых выпусках мы уже говорили об этом режиссере. Мы сказали, что ему на протяжении около 50 лет своей кинематографической деятельности удалось создать известные и удачные работы. Идеями для его самых важных картин послужили литературные заимствования у иранских и иностранных писателей. Его веский вклад в создание и продолжение процесса литературной адаптации в иранском кинематографе неоспорим. Сам он так отзывается о процессе литературного заимствования и причинах его успеха. Проблема не ограничивается лишь интересом к этому приему или созданию идеи. Важным является архитектура сюжета, способ изображения героев, развитие сюжета и способы заинтересовать зрителя. Существует много сюжетов, однако знание техники написания рассказов, в частности сценариев, является весьма важным навыком в области литературной адаптации. Он добавляет: проблема верности основному сюжету или отсутствия таковой также имеет особое значение в литературной адаптации. Я уверен, что необходимо объединить переосмысление оригинального сюжета с помощью потенциала кинематографа. На этом пути необходимо подвергнуть переработке даже основные философские понятия романа. Мнение Дарьюша Мехрджуи в огромной мере соответствует его работам. Ряд его фильмов, которые были сняты по мотивам литературных произведений, такие как «Корова», «Сара», «Хамун», «Пяры», «Почтальон», доказывают эти утверждения. Фильм «Пяры» Дарьюша Мехрджуи был снят в 1994 году. Сюжет фильма был создан по мотивам книги «Фрэнни и Зуи» американского писателя Джерома Дэвида Селлинджера. Этот роман был написан во времена, когда суфийские учения в американском обществе стали причиной крупных культурных преобразований и возникновения нового вида интеллигенции. Фильм «Пари» повествует о молодой студентке, которая после прочтения книги о неизвестном мистическом пути подвергает изменениям свои убеждения. Книга, попавшая в руки девушки, принадлежала ее старшему брату, который погиб при пожаре. Однако еще один брат девушки пытается вывести ее из этого состояния и предлагает ей более простые пути изучения суфизма. Используя иранскую и исламскую символику, Мерджуи пытается вынести на обсуждение мировые проблемы иранским способом и, по возможности, сделать изобразительный перевод главных элементов сюжета. Также фильм отмечается профессиональным использованием культурных символов. Многие критики этот прием режиссера считают удачным примером литературной адаптации в иранском кинематографе. Кроме Мерджуи, адаптацией литературных произведений для иранского кино и телесериалов также занимался Киумарс Пурахмат. Он снял несколько фильмов и один сериал под названием «История Маджида». Его картины были сняты по мотивам одноименного сборника рассказов. Кроме того, он стал режиссером фильма «Проделки близнецов» по мотивам одноименного романа немецкого писателя Эриха Кестнера. Как книга, так и фильм переносит читателя в период его детства. Сам сюжет повествует о двух сестрах-близнецах, которые были разлучены из-за развода своих родителей. Героини случайно встречаются в летнем лагере и понимают, что они сестры. Они решают поменяться местами, чем вызывает цепочку крупных событий в их жизни. Сильным моментом этого фильма является верность атмосфере сюжета. Картина считается видеопереработкой оригинального сюжета книги. По словам самого режиссера, эта история является различного рода воссозданием, которое вызывает интерес у детской аудитории. Однако Прагмат во время адаптации сериала «История Маджида» внес совсем небольшие изменения в литературное произведение и приблизил к своим идеалам атмосферу и главных героев. Это помогло сериалу получить огромную любовь у зрителей и даже прославить самого писателя. Иранский режиссер Бехруз Афхами также имеет огромный интерес к литературной адаптации. Его наиболее удачный фильм был снят по мотивам одного из английских романов. Роман «Четвертый протокол» Фредерика Форсайта имеет весьма запутанный сюжет, который разворачивается во времена холодной войны между США и СССР. Роман повествует о шпионе, который выполнял миссию Советского Союза. Благодаря взрыву бомбу ему удается нарушить политический баланс. Роман отмечается четкой и точной атмосферой, деталями и запутанным сюжетом, благодаря чему читатель с интересом углубляется в сюжет произведения, чтобы узнать, чем закончится роман. Афхами снял свой фильм «День дьявола» по мотивам этого романа. Ему удается представить относительно удачную адаптацию. Это полицейско-шпионский фильм, в котором соблюдены все законы этого жанра. Определяет своих героев в географических просторах без точных названий. Этот прием считается сильным моментом в картине и дает зрителю возможность представить эти события в любой точке мира. В области адаптации художественной литературы можно указать на фильм «Оставшийся» режиссера Сейфуллы Дада, снятый по мотивам романа «Возвращение в Хайфу» Гассана Канафани. Гассан Канафани – палестинский писатель, данный роман которого является его наиболее известным литературным произведением. На основании этого сюжета были сняты различные фильмы, однако картина «Оставшийся» является самой удачной его адаптацией. Покойный Сейфулла Дад считал, что он снял картину согласно своему пониманию романа, и отчаяние и бездействие писателя для него неприемлемо. Он прибавил в своей работе дух надежды на пути движения палестинской интифады. В фильме также ярко сделан акцент на патриотизме и таких понятиях и ценностях, как гибель за родину, что привнесло разницу с оригиналом литературного произведения. Также молодые иранские режиссеры проявляют интерес к литературной адаптации. За последние годы мы имели возможность смотреть фильмы, которые были сняты по мотивам литературных произведений Ирана и остального мира. Режиссеру Бахраму Таваккали недавно удалось снять удачную картину этого жанра под названием «Здесь без меня». Картина является литературной адаптацией пьесы «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса, которая считается самой удачной переработкой литературной пьесы в Иране. В окончании нашего разговора о литературной адаптации можно резюмировать то, что до настоящего времени все снятые картины в иранском кинематографе являются относительно удачной переработкой известных произведений иранской и мировой литературы. Хоть эти картины и были адаптированы для местных условий, однако некоторым работам все же удалось показать потенциал иранских режиссеров. Иранский писатель и переводчик Мухаммад Мансур Хашими уверен, что несмотря на существование всех фильмов, в художественной литературе Ирана остались произведения, важность изучения которых заключается в освещении проблем, связанных с литературной адаптацией. Он добавляет: «Есть надежда на то, что в будущем шедевры известных иранских писателей в области священной обороны или видные произведения иранских женщин-писателей будут изображены языком кино». Кинематограф сможет почерпнуть новые идеи из богатого источника иранской литературы.
Небесные суры.
Дорогие поклонники коранических программ, на этой неделе мы познакомимся с сурами Аль-Иншикак, Разверзница, и Аль-Бурудж, Созвездие Зодиака. Понятие Аль-Иншикак на арабском означает «разверзница». В этой суре опять указывается на знамение судного дня и разрушение Вселенной. Эта сура была ниспослана в Мекке и состоит из 25 аятов. Как и многие суры последней части священного Корана, эта сура говорит о дне страшного суда. В начале сура указывает на ужасные и тревожные события конца света и начало загробной жизни. Деяния праведников и грешников, их участь, дела, приводящие к божественному наказанию, этапы перехода человека из этой жизни в загробную, наказание и возмездие за благие и плохие поступки также обсуждаются в этой суре. Потрясающие события в конце света, сопровождающиеся полным подчинением всех существ воле Всевышнего, свидетельствует о разрушении Земли, неба, людей и других планет. и важны вехи в создании Вселенной и вступлении в новую, более высокую степень бытия. Кроме того, такие события демонстрируют власть Всевышнего Аллаха над всеми, в частности, в вопросе о судном дне и воскрешении. Шестой аят суры Аль-Иншикак в адрес людей проясняет их участь на предстоящем пути и говорит: «Тогда ты, о человек, воистину устремишься к Господу своему и предстанешь перед Ним». Этот аят указывает на один из основных принципов в жизни всех людей. Жизнь постоянно смещена с трудностями и страданиями, несмотря на то, какова цель у человека в жизни. Достижение материального состояния или достижение вечного счастья и близости к Аллаху. Природа жизни в этом мире такова. Даже те, которые живут в максимальном благосостоянии, также испытывают боли и страдания. Трудолюбивый человек же, хочет он того или не хочет, постоянно следует в караване бытия на пути к преславному Аллаху. С этими страданиями и усилиями человек дойдет до своего Господа. В принципе, все эти усилия считаются частью рабства человека перед Богом и в то же время факторами совершенствования и воспитания человека. Следующие аяты суры Аль-Иншикак описывают судьбу праведников и грешников. 12-й аят говорит о том, что грешники будут наказаны адским огнем, гиенной огненной. Следующие два аята выражают причину этого вопроса так: «А ведь он в кругу своей семьи на земле предавался ликованию, ведь он полагал, что не возвратится к Аллаху». Некоторые аяты суры Аль-Иншикак тремя важными клятвами заставляют всех задуматься о прекрасных явлениях созданного мира. Клятва вечерней зарею, светом, смешанных с темнотой в начале вечера. Она сообщает о возникновении глубокой перемены в мире, объявляет о конце дня и начале вечера. Кроме того, она обладает особой красотой. Это происходит во время вечернего намаза, магриба. Клятва ночью за многие тайны, в нем секреты. Когда все люди и животные возвращаются в дома, ночью успокаиваются все существа. А третья клятва – это клятва полной луной. Эти явления, которыми аяты клянутся, подчеркивают тот факт, что вся Вселенная, в частности человек, и человеческое сообщество постоянно изменяется, двигается и совершается, а это само по себе является причиной того, что Вселенная создана одним Создателем. Такие красивые существа, их движение и совершенство побуждают человека к размышлениям о сотворении и такими потрясающими переменами больше познакомиться с вопросом о судном дне и власти Аллаха. Перечисляя эти знамения Аллаха, сура Аль-Иншикак выражает удивление неверием и враждебностью человека, говоря: «Почему же они не веруют? Есть многие другие яркие причины познания и поклонения Богу в душе и на публике. Тогда почему же эти люди не веруют в Коран, пророчество, загробную жизнь и другие факты? И не бьют челом, когда возвещается им Коран». Сура Аль-Бурудж, созвездие Зодиака, является 85-й сурой священного Корана. Эта сура была ниспослана в Мекке в начале пророческой миссии пророка и состоит из 22 аятов. В первом аяте Аллах клянется небом с башнями. Небесные башни являются позицией и траекторией звезд на небесном своде. Некоторые называют их 12 зодиакальными созвездиями, то есть совокупностью звезд, которые в наших глазах похожи на один из земных животных. В каждом месяце Солнце находится перед одним из этих зодиакальных созвездий. Конечно, не Солнце двигается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг него. Однако кажется, что Солнце двигается и стоит перед одним из этих зодиакальных созвездий. Однако аят, наверное, говорит о всех звездах, миллионы из которых формируют одну галактику. Иными словами, отдельный город с потрясающей системой. Бесчисленные галактики во Вселенной появились по рассчитанному плану. Все тесно связаны друг с другом. Они обладают структурным единством и показывают максимальную степень мудрости, величия и божественного могущества. Учитывая, что это одна из мекканских сур, по всей видимости, основной целью ее неспослания является подъем морального духа верующих перед лицом врагов, их поощрение стойкости и выносливости. Вопросы, обсужденные в этой суре, история Асхаба Аль-Ухдуда, предупреждение неверующим и благовещение верующим, которые в трудные минуты проявили терпение и сопротивление на пути Аллаха. История фараона и народа Самуд, величие священного Корана и его чрезмерное значение. «Да сгинут губители невинных возле рва». Аль-Бурудж, аят 4. Эти губители были Асхаб Аль-Ухдуд. Это история о Зонувасе, последнем царе Химьяритского царства, одного из известных племен в Йемене. Химьяриты жили под его началом. Через некоторое время ему сообщили, что в краю Наджран пока еще живет группа христиан. Зунувас по настоянию своих соплеменников отправился в Наджран, собрал жителей этого района. Он представил им иудаизм и призвал принять еврейскую веру. Они были готовы к мученической гибели, однако не отказались от своей веры. По приказу Зунуваса вырыли огромный котлован, куда бросали и подожгли дрова, а затем одну группу верующих сожгли заживо, другую группу зарубили мечом, порубив на части. Число жертв, погибших под мечом и в огне, достигло 20 000 человек. Тогда один из христиан Наджрана бежал в Рим и прибыл ко дворю Цезаря. Он попросил у него помощи. Цезарь сказал: «Ваша территория далеко от меня. Однако я напишу письмо королю Эфиопии Негусу, попрошу его о помощи. Он христианин и ваш сосед». Негус решил отомстить за христианских мучеников, вторгся со своим войском в Йемен и в ожесточенной битве победил армию Зунуваса. Атрибуты Аллаха, такие как милосердие и деспотичность, его провидение, решимость и абсолютная власть, четко указаны в аятах суры Аль-Бурудж. Эти атрибуты доказывают, что он достоин рабства и поклонения человека. Кроме того, сообщается верующим радостную весть о том, что Аллах присутствует повсюду и следит за всеми. Он видит их терпение и сопротивление на пути сохранения веры. С другой стороны, власть Аллаха предупреждает неверующих о том, что если Бог не препятствует им, это не означает, что он не способен препятствовать, а он не делает этого, поскольку хочет испытать человека. Он является владельцем небес,
обладает славой и величием, делает то, что хочет. И, наконец, грешники будут испытывать горький вкус больного наказания Аллаха, словно народы Фираона и Самуда, которые были уничтожены. 21 аят суры Аль-Буруч говорит о величии откровения Корана, подчеркивая, что настаивание противников в отрицании Корана и отношение к нему таких качеств, как, например, колдовство, гадание и поэзия, напрасны. Два последних аята суры Аль-Буруч говорят, что эти аяты не колдовство и ложь, а это достославный Коран. Его содержание велико и широко, и значение содержательное и по урокам, и убеждениям, и по нравам, и советам, и по законам, и обычаям, которые в небесной скрижали хранимы и лишены всяких изменений, внесений излишеств и недостатков. Эти аяты утешают пророка. Если люди неправильно называют тебя поэтом, колдуном или сумасшедшим, ты никогда не огорчайся. Твое упорство крепко, твоя дорога светла и твоя поддержка всезнающий и всемогущий Аллах.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие поклонники персидского языка! Мы очень рады тому, что вы постоянно слушаете радиокурсы «Фарси для вас». Сегодня Мухаммад и Рамин идут на рынок. Они хотят купить спортивный костюм, обувь и рюкзак, поскольку собираются в четверг вместе с друзьями в горы на севере Тегерана. На улице Джумхури они останавливаются у витрины спортивного магазина, где продаются разные спортивные рюкзаки и сумки. Они вместе входят в магазин. Сперва обратите внимание на новые слова, чтобы потом послушать разговор между Мухаммадом, Рамином и продавцом.
روز بخیر.
روز بخیر.
Добрый день.
بفرمایید.
بفرمایید.
Что вам угодно?
ما می‌خواهیم.
ما می‌خواهیم.
Мы хотим.
دو تا.
دو تا.
دو.
کوله پشتی.
کوله پشتی.
Рюкзак.
آن چند است؟
آن چند است؟
Сколько стоит тот?
کدام؟
کدام؟
Который?
Мешки.
Мешки.
Черный.
Анбала.
Анбала.
Там наверху.
Сак.
Сак.
Сумка.
Сефид.
Сефид.
Белый.
Хафт хезар туман.
Хафт хезар туман.
7000 туманов.
Месле ан.
Месле ан.
Той же модели.
Ранг.
Ранг.
Цвет.
Дигер.
Дигер.
Другой.
Шома дарит.
Шома дарит.
Есть ли у вас?
Ударат.
Ударат.
Он имеет.
Аби.
Аби.
Голубой.
Сабз.
Сабз.
Зеленый.
Бебахшит.
Бебахшит.
Извините.
Кахвеи.
Кахвеи.
Коричневый.
Нохезар.
Нохезар.
9000.
Кями.
Кями.
Немножко.
Бузургтар.
Бузургтар.
Больше.
Инджа.
Инджа.
Здесь.
Чанд.
Чанд.
Несколько.
Модель.
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 Дигер.
Дигер.
Другой.
Ма дарим.
Ма дарим.
У нас есть.
Лотфан.
Лотфан.
Пожалуйста.
Биаварит.
Биаварит.
Принесите.
Самте чап.
Самте чап.
Левая сторона.
Пошт.
Пошт.
За.
Поште шише.
Поште шише.
За витриной.
Кучак.
Кучак.
Небольшой.
Кучактар.
Кучактар.
Более малого размера.
Хамон.
Хамон.
Тот же.
Ман михохам.
Ман михохам.
Я хочу.
Чаш.
Чаш.
Да.
Хамин аль-ан.
Хамин аль-ан.
Сейчас же. Мухаммад и Рамин находятся в спортивном магазине. Обратите внимание на разговор.
Салам ага. Руз бехейр.
Здравствуйте. Добрый день.
Руз бехейр. Бефармаид.
Добрый день. Что вам угодно?
ما دو تا کوله پشتی می‌خواهیم. آن کوله پشتی چند است؟
Нам нужны два рюкзака. Сколько стоит тот рюкзак?
کدام کوله پشتی؟
Который?
آن کوله پشتی مشکی. بالا کنار ساک سفید.
Тот чёрный, наверху, рядом с белой сумкой.
بله، بله. آن کوله پشتی 7000 تومان است.
Да-да. Тот рюкзак стоит 7000 туманов.
مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟
Есть ли такой же другого цвета?
بله. آن کوله پشتی سه رنگ دارد. مشکی، آبی، سبز.
Да. Тот рюкзак имеется в трёх цветах: чёрный, голубой и зелёный.
ببخشید، این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟
Извините, сколько стоит этот коричневый рюкзак?
آن 9000 تومان است. کمی بزرگتر است. اینجا چند مدل دیگر هم داریم.
Тот стоит 9000 туманов. Он немного больше. Здесь есть несколько других моделей.
Лотфан он куле почте ро биаварид. Самте чап, почте шише.
Принесите, пожалуйста, тот рюкзак. На левой стороне за витриной.
Бефармаид. Аз ин модель кучейтар хам дарим.
Пожалуйста, есть и более малого размера этой же модели.
Пас ман хамон ро михохам.
Тогда я хочу тот же небольшой.
Чаш. همین الان.
Да, сейчас же принесу. Еще раз обратите внимание на разговор и при желании повторите фразы.
سلام آقا روز بخیر
روز بخیر بفرمایید
ما دو تا کوله پشتی می‌خواهیم آن کوله پشتی چند است؟
کدام کوله پشتی؟
آن کوله پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید.
بله بله، آن کوله پشتی 7000 تومان است.
مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟
بله، آن کوله پشتی 3 رنگ دارد: مشکی، آبی، سبز.
ببخشید، این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟
آن 9000 تومان است. کمی بزرگتر است. اینجا چند مدل دیگر هم داریم.
لطفاً آن کوله پشتی رو بیاورید. سمت چپ، پشت شیشه.
بفرمایید، از این مدل کوچکتر هم داریم.
پس من همان را می‌خواهم.
چشم، همین الان.
Как вы слышали, Мухаммад и Рамин осмотрели несколько рюкзаков разных цветов. Продавец также помог им отобрать то, что их устраивает. Наконец, Мухаммад купил небольшой рюкзак зеленого цвета, а Рамин немного больший рюкзак голубого цвета, и они вышли из магазина, собираясь в сапожную лавку. Для того, чтобы узнать, что будет дальше, послушайте будущий урок «Фарси для вас».
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве выдающегося иранского поэта, философа и религиозного деятеля V века Луны Хиджры Санаи Газнави. Оставайтесь с нами. Доктор Шафии Каткани в книге «История персидской литературы» говорит, что любители поэзии до Санаи и после Санаи замечают большую разницу в поэзии. Никакой из поэтов не дал такую жизнь поэзии, даже как Саади Хафиз Муляви в «Истории персидской литературы», как Санаи. Этот популярный поэт создал метод написания стиха религиозного маснави. Этот стиль письма переняли Атар и Муляви. Поэт и религиозный деятель Санаи родился в 464 году Луны Хиджры в городе Газны и 11 Шаабана 525 года Луны Хиджры умер в этом же городе, который был на территории Ирана, а сейчас на территории Афганистана. Детство и юность прошли в Газны. Также он изучал науки своего времени в этом городе, который был на то время одним из научных центров. Такими дисциплинами, как литература, фикх, арабский язык, медицина, астрономия, философия, он владел в совершенстве. Семья Санаи была очень известной в Газне. Его отец был религиозным деятелем и преподавателем. Поэтому с детства Санаи вырос и впитал в себя ученый дух. Будучи молодым, он считался популярным придворным поэтом. У него был острый слог и прекрасный стиль. Несколько лет Санаи путешествовал, посетил Балх, Саракс, Герат и Нишабур и другие города, расположенные в области Хорасана. Он учился у великих ученых своего времени, одним из которых был Мухаммад ибн Мансур Саракси. Несколько частей из поэзии Санаи относятся к типу панегирической поэзии, как средство для жизни. Но Санаи в какой-то момент решил посетить Дом Бога в Саудовской Аравии и из Балха уехал в Мекку. Исследователи его творчества считают, что именно после Мекки его творчество получило новый виток развития.
Доктор Забиулаге Сафа, современный историк, писатель, исследователь, говорит, что Санаи освободился от материальных границ и потянулся к духовности. Когда Санаи вернулся с Мекки в Балх, то была видна произошедшая в нем революция его мыслей, появлением книг на другую тематику. Много религиозных стихов его было написано в это время в Балхе. После этого он вернулся в Газне, где упорядочил ранее написанную поэзию. У него есть газели, рубаи, касыды, которые составляют приблизительно 14 тысяч бейтов, дошедшие до нашего времени. Профессор Ахмад Аташ, турецкий исследователь творчества Санаи, считает, что некоторые рукописи были собраны самим Санаи или были собраны благодаря Ахмаду Эбне Масуду Тише или друзьями и студентами. Поэтому, когда мы изучаем творчество Санаи, видим неупорядоченность его творчества. Но по сохранившимся старинным рукописям мы можем установить хронологию его поэзии. Хадигатоль Хагиге и Сэруль Айбат Эла Аль-Маат написаны Санаи в Балхе, видимо, Маснави. Также известны его работы «Карнаме Балх» и «Макатибе Санаи». В основном творчество Санаи представлено в виде касыд, кытия, таркибанд, таржибанд, газели, рубаи и каландари. Его стихи разделены на темы. Поэзия насчитывает около 33 тысяч бейтов. Самые весомые сборники Санаи представлены Мударесом Разави, который насчитывает 13 780 бейтов и вмещает 137 касыд, 206 газелей, 443 рубаи, а также сборник Музахера Мусафа, преподавателя Тегеранского университета, который вмещает 300 касыд, 408 газелей, 537 рубаи. Также рукописи Санаи хранятся в Индии и Лондоне, которые вмещают редкие стихи, не представленные в печатных изданиях. Карнаме Балх – небольшой маснави, насчитывающий 497 бейтов. Исследователи считают, что этот маснави рассказывает о жизни Санаи. Мастер Разави выпустил печатное издание. Это Карнаме – рабочая книга. Большинство тем очень важны для Санаи и личного характера, как, например, Карнаме Ардышир Папкан. Мы видим, что личная жизнь его и семьи содержится в Карнаме Балх, где описана жизнь его и отца и нескольких людей. Книга «Хадигатоль Хадиге» и «Тариколь Ширие», по-другому «Элагинаме», написаны в стиле маснави о пророке. Начинаются словами о Боге, а затем плавно переходят о науке, любви и религии. В этой книге представлены исторические события в его интерпретации. Та же книга содержит разъяснения других поэтов, как Низами и Хагани, которые тоже использовали в своем творчестве такой стиль письма. Хадиге в персидской литературе считается первым религиозным маснави, который очень нравился Муляви, а также был обыгран в его книге. Самую полную книгу о Санаи написал профессор Разави. Сэруль Эбат Аль-Аль-Маат, еще одна книга Санаи религиозной направленности, представленная в виде путешествия в атмосферу религиозной мысли, написанная красивым и доступным языком. Многие исследователи считают, что это самая распространенная религиозная персидская книга Санаи. Также считают, что его перу принадлежат другие книги на разные темы, как Агль-Наме, Эшк-Наме и Тарикуль-Тагик.
Здравствуйте, доктор.
Фейсбук и депрессия. Социальной сетью Facebook сегодня пользуется каждый седьмой житель планеты. Средний показатель тратит на него 243 часа в год. Facebook становится причиной каждого третьего развода в США. И это серьезный повод задуматься над тем, как мы его используем. Постоянный анализ того, что выкладывают в сеть ваши друзья, может довести вас до отчаяния. Это выяснили исследователи из технологического университета Нанянг. Эксперты провели серию экспериментов при участии своих коллег из университета Брэдли и университета Миссури над 736 студентами-добровольцами. Ученые выявили, что зависимость от Facebook и депрессия практически всегда идут рука об руку. Причиной тому – зависть. Если пользователь тратит дни напролет для того, чтобы изучить, чем и как живут его друзья, то рано или поздно начнет им завидовать. Пользователи стараются выкладывать на своей страничке только вдохновляющие истории своей жизни и фотографии самых крутых вечеринок и поездок. Никто не думает о том, как ему плохо, как его достала унылая работа в офисе, и как по утрам ему тяжело проснуться. Из-за этого у постороннего наблюдателя складывается неадекватная картина мира. Ему кажется, что все вокруг живут намного более насыщенной и увлекательной жизнью, чем он. И это относится не только к студентам. На людей среднего возраста Facebook влияет так же, как и на подростков. Facebook депрессии, как и классический вариант данного психологического нарушения, проявляется в апатии ко всему, плохом настроении, чувстве несостоятельности, неудовлетворенности жизнью. Так пользователи, которые болезненно реагируют на фотографии чужой, насыщенной жизни, постепенно убеждают себя в том, что они хуже других, и впоследствии начинают избегать реальных контактов с людьми. При этом общение в сети они продолжают, несмотря на то, что оно приносит им много негативных эмоций и расстраивает нервную систему. Кроме этого, при Facebook-депрессии появляется очень болезненное чувство одиночества. Пользователь чувствует, что у него не так много друзей, как у других. Он не так часто выкладывает интересное видео, его статусы никто не комментирует. Чувство одиночества при этом пользователь проецирует и в реальную жизнь. Ему кажется, что он безразличен не только виртуальным друзьям, но и своим родителям, близким людям. Избавление от Facebook-депрессии следует начать с самого важного шага – ее признания. Психолог Сергей Шевцов-Ланг советует бороться с Facebook-депрессией традиционными способами. Проводить больше времени на свежем воздухе, не зацикливаться на негативных эмоциях и, главное, перестать сравнивать себя с другими. Каждый человек уникален. Как нет одинаковых отпечатков пальцев, так и нет идентичных по характеру людей. Нужно признать этот факт. Однако, если в этом случае негативные эмоции не покидают вас, можно удалить свой аккаунт в социальных сетях. Через несколько дней вы вновь почувствуете себя свободным человеком, наполненным радостью. К вам вернется хорошее настроение и желание быть особенным, не похожим на своих виртуальных друзей, резюмирует известный психолог Сергей Шевцов-Ланг.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.